эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Международный московский кинофестиваль «Конкурс». В Москве завершился кинофестиваль международный. В конкурсной его программе участвовало 17 фильмов. 5 из них, представленных бывшими странами соцлагеря, сформировали тематический блок. Конечно, эксперты пошли на такой отбор сознательно, но фильмы-то были сняты без расчета на кинофестиваль. Почему именно сейчас взоры кинематографистов разных поколений обратились к событиям 68-го года, не совсем понятно. И в кулуарах имело хождение версия, что ЕС выделил под это дело гранты к 40-летию «Пражской весны», а режиссеры не успели освоить деньги в срок и слегка припозднились. Кстати, такие же разговоры о целевом финансировании велись и на «Кинотавре» из-за того, что в афише было несколько фильмов о гастарбайтерах. Российские режиссеры такую версию с негодованием отвергли. Надо полагать, что с ней не согласились бы и участники международного смотра. А теперь пойдем по порядку. Болгарский фильм «Следы на песке». Память переносит вернувшегося из эмиграции на родину Славе в деревеньку конца 60-х, где он вырос, в компанию друзей, к девушке, которую он любил, а она сошлась с его приятелем. Не умея пережить измены, как и того, что его не приняли в университет, сочтя неблагонадежным, Славе бежит в Австрию, оттуда в Америку. Самый счастливый день в его жизни – тот, когда рухнула Берлинская стена, и он смог вернуться домой. В фильме использован довольно необычный изобразительный прием. Когда действие происходит в Болгарии 60-х, мы как будто смотрим старое болгарское кино. Когда герой переезжает в Австрию, картинка стилизована под европейские фильмы 80-х, а американская часть под вестерн. Стоит отметить исполнителя главной роли Ивана Бырнева, звезду фильма Иржи Менцеля «Я обслуживал английского короля». Смысл фильма довольно прост. Он о верности одной женщине и одной родине, говорит режиссер Ивайло Христов.
Даже гимн может вернуть болгар к своей родине, или какая-нибудь марка, или открытка. Например, я, когда бываю за границей, то на 10-й день меня охватывает ностальгия. И тогда мне всегда снится один и тот же сон, как я на трамвае еду к себе домой, и перед собой вижу аллею из роз.
В «Следах на песке» политики совсем немного. Это довольно сентиментальная мелодрама. Чешская картина «Как рай земной» значительно легкомысленней, и это приятно. Ее действие охватывает 11 лет. С 1968-го, когда советские танки вошли в Прагу, до 1977-го, когда была подписана хартия. На фоне исторических событий разворачивается история очень любвеобильной женщины, ее дочерей и мужчин, двое из которых – герои «Пражской весны». Один напоминает драматурга Павла Кагоута, второй – литератор и диссидент Ян Павел Вацлава Гавела. В фильме много иронии, чего стоит эпизод, когда Ян Павел пишет политический манифест на кухне своей любовницы и в халате ее мужа. И режиссер Ирена Павласкова объясняет.
Это люди, которые очень принципиальные. Они борются за правду, за свободу. Они действительно герои. Но вместе с тем они нормальные люди, они нормальные мужчины. И они стремятся к внутренней свободе. И чем больше этот строй угнетает человека, чем больше он у него берет индивидуальность, чем больше он его приземляет, тем больше людям хочется иметь внутренней свободы. И он стремится к этой свободе, чтобы это не стоило. И хочется жить 100%.
Главную женскую роль сыграла Вилма Цибулкова, лауреат Серебряного Георгия. На эту награду могла претендовать также Гудрун Риттер. Ее героиня, 70-летняя бабушка из немецкого фильма «Берлин Боцхагнер Плац», ничуть не менее любвеобильна, чем 40-летняя красавица Цибулковой. Обе бесконечно влюбчивы и постоянно меняют партнеров. Кажется, что наши героини решили ударить сексом по социализму и неплохо справились с поставленной задачей. Действие немецкой ленты происходит в 68-м году. С крыши сыплются листовки «Русские вон из Праги». Бабушка приводит в дом нового избранника, и ее внук становится другом старика, который в молодости был революционером, а потом проклял и нацизм, и восторжествовавшую разновидность коммунизма. Старик и мальчик вместе мечтают о справедливом мире. Атмосфера времени в фильме передана весьма убедительно, говорит режиссер Матти Гишонок.
То время, наверное, также было во многом и в Советском Союзе. Конечно же, мы знали, что мы живем в условиях некой диктатуры, но в то же время сама жизнь шла вполне нормально, она функционировала даже вот в этих условиях диктатуры.
Картина известного венгерского режиссера Марты Мессарош называется «Последний донос на Анну». Основная часть фильма приходится на все тот же 68-й год, но благодаря бесконечным флэшбэкам мы попадаем и в 18-й, и в 31-й, и в 91-й. Молодой ученый завербован спецслужбами. Его задача – уговорить вернуться на родину одного из самых убежденных врагов правительства Яноша Кадера – Анну Кетли. Это реальная историческая фигура, член социал-демократической партии, во время войны защищала в парламенте евреев, сторонница Имры Надя вынуждена была покинуть Венгрию в 1956-м. Характерно, что снова, как и в немецком фильме, главным героем оказывается человек левых убеждений, но при этом противник коммунистического режима. Марта Мессарош рассказывает.
Диктатура Кадера мы называем мягкой диктатурой. У нас не было ГУЛАГа, у нас не били людей, сидели в тюрьме, но недолго. У нас было что есть. Но все это было после революции 56-го года, которая была уничтожена. И в которой очень много людей повесили, расстреляли. 350 тысяч венгров ушло из страны. И об этом у нас 35 лет невозможно было говорить, что была революция. Это была контрреволюция. И мой фильм как раз об этом, что история, она очень живая. Конечно, идеологически мы должны были жить такой самой сюрреальной жизнью, как в Советском Союзе. И этот мой фильм об этой женщине, которая была одна из самых интересных женщин в истории Венгрии. Она не была коммунистская, это была социал-демократия, которую коммунисты уничтожили.
Фильм заканчивается в 91-м году. Постаревший герой сидит в кафе один-одинешенек. Его время ушло, пришло время разоблачений, таких как он. У Марты Мессарош спросили, что она думает об обвинениях в сотрудничестве со спецслужбами, которые несколько лет назад были выдвинуты против выдающегося венгерского режиссера Иштвана Саба.
Я была счастлива, что меня не хотели организовать, чтобы я была доносителем. Наверное, потому что презирали, что женщины феминистка, а Сабо для меня это великий режиссер.
Сотрудник спецслужб, главный герой еще одного фильма «Польской розочки», 1967 год. Роман следит за писателем-диссидентом, в этой роли замечательная Анджей Северин, и уговаривает свою невесту стать его любовницей. История осложняется тем, что Роман – еврей, скрывающий от коллег сей прискорбный факт. В России многим такой поворот темы не понравился, и режиссеры заподозрили в антисемитизме. Из собственных комментариев Яны Кидавы-Блонского ясно, что это суждение ошибочно.
И просто где-то далеко на полуострове Синай начинается война. В Польше началась антисемитская кампания. Это была политическая борьба двух разных групп в коммунистической партии Польши, которая называется Рабочей партией. Парни, связанные с генералом Мотаром, который был министром внутренних дел, хотели отставить первого секретаря Гомułku на второй план. И просто эта война на полуострове Синай была претекстом, чтобы начать эту антисемитскую кампанию, потому что все думали, что Гомułka этого не выдержит. Но конец концов он выдержал и еще 2 года был у власти.
Во всех фильмах один из персонажей вспоминает события своей жизни, при этом каждый из них – альтер-эго сценариста или кого-то из близких его друзей. Исключение тут только венгерская лента, но, как я уже говорила, героиня – реальная женщина. Авторы фильма с ней, однако, не были лично знакомы. В чешском фильме действуют, как вы поняли, персонажи, у которых есть реальные прототипы, и сценарий написала дочь Павла Кагоута. Сценарист Берлин Боцхагнер-Плац сам вырос на этой самой Плац в описываемое им время. У героя болгарского фильма тоже есть прототип, и он друг сценариста. А Мацей Карпинский, автор «Розочки», рассказывает.
Картина сделана на инспирации настоящей истории, что просто был такой польский писатель, назывался Павел Ясиница, который жил в это время, который был писателем, диссидентом. И просто, чтобы его разработать, служба безопасности решила подставить ему красивую девочку, которая, конец концов, влюбилась в него и стала его женой. И это правда. Жена писала на мужа, но, к сожалению, так было, это все правда.
Внимание авторов сосредоточено в основном на частной жизни людей, находящихся по разные стороны баррикад. Режиссеры принадлежат к разным поколениям, старшему 70, младшему 49, но они все знают русский язык. Марта Мисарыш родилась в СССР и училась в Авгике, у Ирены Павласковой русские корни, мать Гишонок учился в Авгике у Георгия Данелии, Янки Дава Блонский у Александра Столпера. Возможно, поэтому режиссеры не намерены никого обличать, искать внешних или внутренних врагов, живописать ужасы социализма. Во всех фильмах говорят о пражской весне или показывают листовки «Русские оккупанты», но дальше дело не идет. Эти самые оккупанты на экране практически не появляются. На вопрос, откуда такое мягкое отношение, Ивайло Христов ответил.
Я сам как человек непоправимый оптимист, даже до глупости, и я очень люблю Чехова.
Ну, хорошо, Чехов.
Вечный наш заступник Чехов Антон Павлович. А теперь послушаем Мацея Карпинского.
Мысли же оскорбление, чего бы можно ужить такого слова в том случае, оскорбление?
Я думаю, что обвинение Советского Союза не является темой первого плана в этом фильме, это не главное. В то время, как если речь идет об обвинении системы коммунистической, которая существовала в это время как в России, так и у нас, то все были жертвами этой системы, и так или иначе эта система разрушала жизнь всех и каким-то образом влияла на каждого.
Каждый из фильмов по-своему хорош, но когда их 5 один за другим, они как-то слипаются в один большой ком. И если человек не слишком интересуется политикой, у него после просмотра киноблока картин из бывших стран народной демократии сложится впечатление, что повсюду происходило одно и то же, что события 68-го года в Чехословакии и венгерское восстание 56-го или антисемитская кампания в Польше и Венгрии – это примерно одно и то же, что Имре Надзь и Вацлав Гавел – близнецы-братья, боюсь, что молодежь вообще не поймет того, например, что Венгрия в годы войны воевала на стороне Гитлера. Иными словами, картина получается совершенно искаженной. Что до отражения событий 68-го года в художественных образах, то есть одна выдающаяся картина «Невыносимая легкость бытия» Филиппа Кауфмана. И там есть сцена, когда возлюбленные выясняют отношения, а мы видим графин. Он стоит на подносе, от чего-то дрожит. Кажется, будто под напором страсти. И только через минуту становится ясно. Графин дрожит от того, что по улице идут танки. Вот это образ, который нельзя забыть. Но так теперь никто не умеет. Кстати, условно к той же теме можно отнести фильм из Южной Кореи. Называется «Фильм просвещения». В нем история начинается в 1931 году в Сеуле, оккупированном японцами. Дед главных героев пошел к ним в услужение. Его предательство аукается не только в судьбе его сына, спивающегося интеллигента, но и внуков. Кстати, и здесь рассказано о сеульском восстании 1983 года, когда на улицы вышли люди, боровшиеся за демократические выборы. Говорит режиссер Пак Дон Хун.
Это не фильм о том, какой ран наносит человеку жизнь, а о том, что как человек должен преодолеть все эти раны. То, что Корея была под игом, это, конечно, невозможно забыть. Исторические события оказывали влияние на характер людей. Я хотел показать, что нужно бы одолеть эти сложности, одолеть. В общем, нужно вернуться к традиционным ценностям.
Призыв вернуться к традиционным ценностям слышен и в российской картине «Воробей». Действие происходит в сибирской деревне Васильевке, кажется, забытой и богом, и государством. Мужики ставят баню, а после не могут вспомнить, как добрались до дому. Стало быть, пьют, садятся по тюрьмам, умирают до срока. Повсюду запустение, над бескрайним полем кружит падальщик. Народ ропщет, но не так, чтобы его было хорошо слышно. Большинство живет по принципу «нам приказали, мы делаем» и уверено, что бессильно что-либо изменить. Есть в картине Шиллера метафорический строй, много литературных реминисценций от Есенина до Островского и Чехова, народных песен и романсов. Много смешного. Коллайдер называют алколайдером, а про капитализм высказываются так: «А он нам нужен? Я его не звал». Сперва колорадского жука завезли, потом энцефалитного, а теперь этот капитализм. Сама же история проста и трогательная. Колхоз взял ссуду в банке, случился неурожай, долг возвращать нечем, и председатель решает продать лошадей. Маленький мальчик не понимает, чем деньги лучше коней, и пока взрослые толкут воду в ступе, вооружившись, перекрывает дорогу машине, в которой везут на убой табун. Один в русском поле воин, да и тот ребенок. Кстати, только что по телевизору прошел сюжет о колхозе, попавшем точно в такую ситуацию, говорит Юрий Шиллер.
То, что вот в этой картине показано, это, значит, одна из ситуаций, которую я, значит, видел, слышал. Вся история с табуном, помимо мальчика, который приходит на защиту, все это реально было и неоднократно. Но историю с мальчиком я придумал уже как сценарист. Думаю, что она могла бы существовать. Вот потому что мальчиков таких я очень часто и много встречал.
Автор фильма Юрий Шиллер – документалист, и это видно сразу, поскольку картинка стилизована под неигровое кино. Понятно и то, что режиссер хорошо знает реальность, умеет слушать простых людей, любит их самих, любит Россию, что душа его болит за нее. Удивительно искреннее человеческое высказывание. Но если сравнивать фильм «Воробей» со знаменитой американской лентой «Благослови детей и зверей», то складывается впечатление, что авторы российской картины просто не хотят, чтобы их гуманное послание дошло до широкой аудитории и предпринимают специальные меры, чтобы картина не получилась хоть сколько-нибудь занимательной. На мой взгляд, это глубокое и гибельное заблуждение. «Воробью» недостает ритма, темперамента, он слишком созерцателен и затянут. Этих недостатков полностью лишен самый энергичный фильм конкурса. Называется «Дорогая Элис», его снял Атман Карим. В фильме использован популярный в последнее время прием. Истории разных людей, развивающиеся параллельно, в определенный момент пересекаются. Как правило, этот момент наступает ближе к финалу. Но режиссер размещает трагическую развязку в самое начало фильма. Зрители с первых минут знают, чем все закончится, а через полчаса понимают, благодаря каким обстоятельствам и поступкам сложится пазл. Здесь пять главных действующих лиц. Выходец из Африки, работник социальной службы, его жена, адвокат, шведка, ее подзащитный, артист, арестованный за вождение в нетрезвом виде, знаменитый ведущий ток-шоу «Ходячая американская улыбка» и старик-эмигрант, приехавший в Швецию из Уганды. Именно он шлет письма на родину жене, начинающиеся словами «Дорогая Элис». В письмах объясняет, что все люди похожи друг на друга, только у шведов кожа белее, и они сдержаннее, но если заглянуть поглубже, можно увидеть, какого цвета они на самом деле. Проблемы героя отчасти связаны здесь с тем, что его фамилия Саид. Это примерно как Иванов в России. И эта фамилия внесена в список возможных пособников-террористов. И он не может перевести деньги на счет отца, тяжело заболевшего в Уганде. Да тут еще его супруги предлагают поменять фамилию на девичью. Хорошая реплика, обращенная к жене. «Моя фамилия уже не нравится ООН, ЕС и США, а теперь еще тебе». Послание фильма – нужно быть внимательными друг к другу, дорожить традиционными ценностями и устранять ужасные бюрократические правила, которые превращают мирных людей в агрессоров. Атман Карим объясняет. Да, правила можно изменить. Я стараюсь рассказывать универсальные истории о людях вообще и никаких особых целей перед собой не ставлю. Хочу, чтобы хотя бы на секунду, увидев на экране черного парня, зритель подумал, что сам побывал в его шкуре год или месяц назад. То есть, если вы вступите в этот простой человеческий контакт, оставив в стороне социальные, возрастные, национальные, религиозные различия, увидите в героях фильма просто людей и почувствуете то, что переживают они, вы уже повлияете на ситуацию. Я понимаю, что наивен, но все же нужно видеть в других людях самих себя, и тогда все изменится, ведь искусство и нужно, чтобы проявлять наши лучшие стороны. Честно говоря, «Дорогая Элис» – единственный фильм конкурса, который киножурналисты и обычные зрители могли бы посмотреть с одинаковым интересом, поскольку в нем внятно изложена хорошая история, действуют узнаваемые люди, есть мораль, есть над чем поплакать, посмеяться, чему ужаснуться, и при этом все снято живо, динамично, то есть общечеловеческое содержание помещено в современную упаковку. Еще один фильм конкурса, посвященный проблемам иммигрантов в Европе, сделал Йоханнес Набер. Называется «Албанец». Молодой герой вынужден отправиться на заработки в Германию, поскольку его возлюбленная беременна от него. Ей грозит отцовское проклятие, а чтобы на ней жениться, нужен Колым. Ну, конечно же, честным путем в Германии заработать никак невозможно, а потому юноша становится контрабандистом, помогает переправлять через границу нелегалов. Знаете, кого именно переправляют в Германию через польскую границу? Никогда не догадаетесь. Русских мужчин. Причем режиссер настаивал на том, что таких случаев предостаточно. В общем, фильм затянутый, тягомотный. Поверить в предлагаемые обстоятельства невозможно, сочувствовать герою как-то не хочется. По сюжету албанец, правда, совершает один хороший поступок, спасает от верной смерти серба. Дружба завязывается между ними сперва на почве равной нищеты, потом участия в криминальном бизнесе. А в сербском фильме «Беса» герои немка и слуга ее мужа серба «Албанец», пройдя через взаимное отчуждение, преодолев социальные, национальные, конфессиональные различия, приходят к истинно приязненным, доверительным отношениям. Это вообще хороший фильм. Правдивая и сама история, и переживания персонажей, хороши актерские работы, чувственно и подробно воссоздана бытовая среда. Никакого сравнения с конъюнктурным албанцем. Но одновременное появление двух фильмов, в которых сделана попытка помирить два народа, само по себе хорошая новость. Очень симпатичный фильм представила Венесуэла и завоевала гран-при Золотого Георгия. Правда, эта картина немного напоминает «Миннесоту» Андрея Прошкина по сценарию Александра Мендадзе. В нем тоже действуют два брата, тоже бедные, в Миннесоте хоккеисты, здесь футболисты. С одним из братьев соглашается подписать контракт профессиональный клуб. Финал в обоих фильмах драматический. Когда начинаешь смотреть этого брата, думаешь, что футбол служит постоянным фоном жизни. Потом понимаешь, нет, футбол – это и есть сама жизнь. Единственная возможность вырваться из нищеты и жадных объятий мафии. Картина фестиваля была бы, конечно, не полной без какой-нибудь сексопатологии. За этот участок отвечали два фильма. Один – психологический триллер «Убийца с камерой». Действие происходит в наши дни, в райском уголке, на границе Венгрии и Австрии. На берегу острова главный герой, его играет Мераб Нинидзе, выстроил себе роскошный баухаус и привел в него молодую возлюбленную. Передадим слово режиссеру Роберто Адриану Пежо.
Природа, натура, которая всегда на заднем плане, является метафорой, символом того, насколько люди отдаляются друг от друга, настолько же они отдаляются от природы.
На луне девственной природы разворачиваются ужасные события. Ищут трех пропавших детей. Маньяк-убийца выложил в интернет видеозапись преследования. Сперва выясняется, что один из добропорядочных друзей дома любит на сон грядущий посмотреть подобные видеосюжеты. Правда, он считает, что они не документальные, а постановочные. Затем подозрение в том, что он-то и есть кровавый маньяк, падает на хозяина дома. Люди, знакомые по много лет, перестают доверять друг другу. Жены и невесты готовы увидеть в спутниках жизни педофилов и садистов. «Мы сами дьяволы, чудовища, мы не исследуем причин зла, мы говорим, что зло есть», – заявил режиссер. «Зло не только под солнцем, оно в нас самих. Каждый может оказаться кровавым злодеем». Ну, мысль эта не новая и не умная, но фильм смотреть не скучно. Внимание держит детективная интрига. И еще один фильм французский, это «Начинается с конца». Весьма двусмысленное название, но там действительно все с него начинается и им же заканчивается. Фильм Михаэля Коэна про страстные отношения мужчины и женщины. Страстные отношения показаны в разных позах. В главных ролях, что особенно подозрительно, сам режиссер и его супруга, знаменитая Эммануэль Биар. Чтобы картину можно было возить по обычным, а не только сугубо специальным фестивалям, придумана совершенно невнятная история о непредсказуемой и оттого ужасно манкой женщине, которая то приблизит, то оттолкнет, и так два часа. Фильм «Эммануэль» без Биар был намного лучше. О самих себе снят и румынский фильм «Разные матери», но тут секса нет. Мужская компания, съемочная группа работает над фильмом в жанре кино-док, то есть приезжают на вокзал и снимают все, что попадает в объектив. Нам об этом рассказывают, но показывают только те минуты, когда в работе наступают паузы, и мужчины говорят о своем, преимущественно об отношениях со своими матерями и тещами. В конце концов, все попадают в полицию, потому что стали невольными свидетелями. Запечатлели тот момент, когда молодая девушка отправила в камеру хранения чемодан с трупом собственной мамы. Один из режиссеров, Михаил Ионеску, рассказал.
Мы прочли книгу Кислевского про то, как он снимал кино на вокзале. Потом к нему пришла полиция и попросила просмотреть отснятый материал. Искали девушку, которая убила свою мать. Но тогда ничего не нашли. И мы подумали, а что было бы, если бы нашли? Вот с этой точки мы и стартовали.
Но на этом месте, с которого мог бы начаться увлекательный детектив, действие румынского фильма закончилось. В общем, это такая экспериментальная лента, смотреть которую интересно профессионалам. Будни съемочных группам знакомы не понаслышке, и внятен юмор, связанный с их работой. Зрители не дотянут и до середины просмотра. Трудовые будни подвига румынских кинематографистов их вряд ли беспокоят, а образ вокзала как мира, в котором все чего-то ждут, не зная, где и что произойдет, во-первых, не слишком оригинален, во-вторых, считывается с экрана с трудом. Сравнивая конкурсную программу Московского фестиваля, даже восточноевропейское кино, на которое многие по привычке смотрят свысока, с афишей российской программы, можно сделать вывод не в пользу последней. Там, по крайней мере, нужно образование и владение профессией. Человек с улицы не станет режиссером только потому, что у него есть друг-продюсер с большими деньгами или связи в президентской администрации. Это еще оператор, который снимет фильм за режиссера. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ru.